Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подписан акт о каноническом общении двух русских православных церквей. В чем смысл и каково значение этого события? В Самаре открывается саммит Европейский Союз-Россия. Как охарактеризовать отношения Брюсселя и Москвы? Они союзники или соперники? Конфликт между властями и жителями в московском районе Южное Бутово окончился дракой со строителями и милицией. Почему владельцы домов не желают переселяться в многоэтажки? Британский принц Гарри не поедет на войну в Ирак. По каким причинам королевская семья и военные изменили свое решение? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Самаре в преддверии саммита России и Европейский Союз начались неформальные встречи российских и европейских политиков, но об этом чуть позже. Сначала о том, как ведут себя самарские власти в связи с намерением активистов оппозиции провести в день саммита в Самаре марш несогласных. Сегодня в городе задержан исполнительный директор Объединенного гражданского форума Денис Белунов. Милиционеры задержали его прямо на вокзале. У Белунова отобрали деньги, заявив, что их подлинность вызывает сомнения. Продержали в милиции более 6 часов. В Москве в аэропорту Шереметьево при вылете в Самару задержан заместитель главы Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Александр Петров. У милиции возникли сомнения в подлинности его билета. В среду два организатора марша подверглись 3-часовому допросу в самарской милиции. Михаила Меркушина и Юрия Червенчука задержали, как выяснилось, по ошибке. Им было сказано, что они похожи на мужчин, находящихся в розыске. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Список задержанных в связи с проведением марша несогласных увеличивается ежедневно. Сегодня днем на вокзале в Самаре был задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Пришло сообщение о задержании самарского правозащитника и журналиста Александра Лашмакина. Правоохранительные органы даже не объясняют причины его задержания. Накануне милиция провела обыск на квартире одного из организаторов марша несогласных Михаила Гангана. Рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Как сообщила пресс-служба НБП, вчера вечером в квартире одного из организаторов марша несогласных Михаила Гангана прошел обыск, по окончании которого были составлены протоколы. Гангану выдали повестку в суд. На 18 мая Михаил Ганган приглашается в один из тольяттинских судов по подозрению в разжигании социально-классовой розни. Якобы Ганган был причастен к созданию листовок, которые раздавались 9 мая в Тольятти. Также вчера прошли задержания еще нескольких активистов другой России.
По данным лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, давление со стороны правоохранительных органов на организаторов оппозиционной акции только усиливается.
В Самаре развернута абсолютно беспрецедентная, даже по масштабам марша несогласных, травля оппозиционных активистов. В принципе, эти репрессивные меры начались еще до момента получения согласования 3 мая. Беспрерывно, каждый день происходит задержание, аресты, потом людей выпускают, конфисковывается печатная продукция. Вы, наверное, все знаете о обысках в «Новой газете». Можно было предположить, что после получения согласования, и здесь можно как бы гадать, было ли это согласование получено в результате доброй воли городских властей или после довольно жесткого заявления германского правительства, и можно было предполагать, что дальше события будут развиваться иначе. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались. Правоохранительные органы, если их так можно назвать сейчас, ужесточили характер своих репрессий против организаторов марша.
Городские власти разрешили проведение марша, но у силовых структур отношение к этому мероприятию другое.
Самарский марш – это первый из 6 заявленных мероприятий другой России, которая была официально согласована с городскими властями. Причем не только митинг, а именно шествие. Все было сделано в соответствии с федеральным законом 54, когда городские власти проводят согласование с организаторами и предлагают альтернативные маршруты. Естественно, сопоставимые альтернативные маршруты. Точка движения была сохранена, просто они предложили поменять маршрут, но это оба центральных маршрута, и поэтому никаких претензий к городским властям быть здесь не может. Это, в принципе, то, что должны делать были власти и Москвы, и Петербурга, и Нижнего Новгорода. Провести нормальный разговор с организаторами и обсудить возможные альтернативные маршруты и, естественно, там, порядок проведения данного мероприятия. Другое дело, что, как показали события в Самаре, в России силовые структуры живут уже своей жизнью.
Один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов считает, что подобное противодействие со стороны власти только выдает ее обеспокоенность.
Поляризация продолжается между Кремлем и другой Россией. И я так понимаю, это становится, несмотря на молчание федеральных телеканалов и федеральных СМИ, уже общедоступной информацией для российских граждан. И именно конфликта не хватало во всей нашей оппозиционной деятельности. Вот долгие годы наша оппозиция была беззубой. И теперь на смену записным профессиональным оппозиционерам типа Зюганова или Явлинского пришли люди, я надеюсь, с определенным сильным характером, и появилась поляризация в обществе, то, чего не было и что абсолютно необходимо. Ну вот посмотрим, у кого нервы сильнее.
Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и их соратники с утра пятницы будут пытаться добраться до Самары.
Мы не знаем, как сложатся события завтра. Во всяком случае, мы все собираемся в Самару. Мы можем только надеяться, что нам удастся туда долететь и провести в каком-то объеме запланированное, согласованное мероприятие. А нам уже сообщили о том, что на те рейсы, которыми летит наша делегация, нас, естественно, довольно много летит, уже началась двойная продажа билетов. То есть не исключено, что завтра мы обнаружим, что какие-то люди сидят на наших местах. То есть мы готовы завтра к самым разнообразным провокациям. Тем не менее, мы считаем своим долгом попытаться пробиться к нашим друзьям, коллегам, активистам «Другой России» в Самаре, которые, в общем-то, приложили совершенно невероятные усилия для того, чтобы организовать это мероприятие.
Говорил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Представители Объединенной оппозиционной коалиции «Другая Россия» в начале июня планируют провести марш несогласных и в других городах. Слово Эдуарду Лимонову.
Это 9 числа в Санкт-Петербурге, 11 числа в Москве. Помимо этого будет проведен марш несогласных в Воронеже. Это местная инициатива, они очень хотят, с датой не определились.
В начале июня.
В начале июня тоже. Так что напряжение спадать не будет, а будет вот эта поляризация общества и конфронтация возрастать. Если бы у нас был доступ к иным средствам политического противостояния с властью, мы бы, конечно, обратились бы к этим средствам. Это диалог, например. Но мы согласны на диалог, я думаю, никто не возражал бы. Но Кремль не ведет диалог ни с кем. Он выбрал раз и навсегда метод насилия, будь это насилие в Беслане или будь это вот насилие на улицах Петербурга или Самары. Только насилие. Ничего иного Кремль не предлагает.
Это был один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
На этой неделе в России должен состояться еще один марш несогласных. В Челябинске намереваются активисты «Другой России» провести это мероприятие 19 мая. Однако сегодня оргкомитет этой акции распространил сообщение, согласно которому организаторы марша уверены, что это мероприятие будет разогнано. В случае попытки шествия с плакатами все участники будут задержаны, сообщили одному из организаторов организации в местной милиции. Несмотря на это, организаторы марша несогласных заявили, что мероприятие состоится в любом случае. Итак, теперь о встрече на высшем уровне Европейский Союз-Россия. Обе стороны накануне этого мероприятия сознательно снижают планку ожиданий. Уверяют, что ждать от саммита в Самаре каких-то прорывов не приходится. Визит в Москву министра иностранных дел Германии Штайнмайера, об этом мы рассказывали в минувшие дни, в этом смысле никаких приятных сюрпризов не принес. Препятствием для встречных жестов со стороны Евросоюза стала позиция Польши и Литвы. Что стало причиной возникновения такого фронта отказа? Об этом в материале моего коллеги Ефима Фиштейна.
Уже сейчас ясно, что подписание нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией будет отложено в долгий ящик. Все попытки как-то преодолеть противоречия и сделать самарскую встречу успешной провалились. В том числе и предпринятая в самый последний момент попытка министра иностранных дел Германии Штайнмайера уговорить Владимира Путина отказаться от запрета на импорт польского мяса. А пока Россия не откажется от своей карательной меры, не намерена и Варшава отказываться от своего права вето на любое соглашение между Евросоюзом и Москвой. Поляки утверждают, что никому не позволят вбить клин между старыми и новыми членами Евросоюза. Какая атмосфера царит в Варшаве накануне Самарского саммита, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В Варшаве считают, что Европейский Союз, что касается важной для Польши проблемы эмбарго России на импорт польских мясных продуктов и продуктов растительного происхождения, ведет себя недостаточно решительно. С осени 2005 года, когда Россия ввела эмбарго эмбарго. Польские экспортеры потеряли сотни миллионов евро. Польша этот шаг считает исключительно политическим, тем более, что в других странах никаких претензий к польскому мясу нет. Экспорт в страны Западной Европы растет. Возле ряда польских мясоперерабатывающих предприятий в буквальном смысле слова выстраиваются очереди грузовиков западноевропейских покупателей. Уже в конце прошлого года польские власти заявили, что исчерпали все средства для того, чтобы убедить российскую сторону отменить эмбарго. С другой стороны, для того, чтобы убедить коллег по Европейскому Союзу действовать более решительно, осталось право вето.
В кулуаровых разговорах.
Во время разговоров в кулуарах мы встречались со значительной поддержкой нашей позиции, с симпатией. Однако, когда пришло время и мы заявили о вето, то в результате остались в одиночестве. Говорила министр иностранных дел Польши Анна Фатыга в декабре прошлого года. Варшава заявила, что как только Россия пересмотрит свою позицию и снимет эмбарго на польские продукты, от своего вето откажется и польская сторона. В Польшу приезжали с проверками предприятий российские ветеринарные эксперты. Однако это ни к чему не привело. Приезжали и эксперты, присланные Европейской комиссией. Российская сторона, однако, заявила, что их контроль был поверхностным, и на основании его результатов нельзя сделать никаких выводов. В Варшаве уверены, что государства-члены Европейского Союза должны вести переговоры о покупке российских энергоносителей все вместе, а не поодиночке. И поэтому польское правительство настаивает на принятии Европейским Союзом специальной политической декларации, в которой была бы запись о гарантиях солидарной позиции всех стран-членов ЕС в вопросах, связанных с поставками энергоносителей.
Позиция Варшавы, представленная нашим корреспондентом Алексеем Дзиковицким, получила неожиданную поддержку не от Эстонии, но и от Литвы, имеющей собственные претензии к Москве. Их общий фронт, в который вошла и Латвия, был поддержан и особым заявлением чешского МИДа. Чего, собственно, хочет Литва? Что она не поделила с Россией? Этот вопрос я задал вильнюсскому журналисту, издателю портала «Альфа» Виргису Валентинавичусу.
В первую очередь из-за того, что почти год литовская нефтеперерабатывающая фабрика в Мажейке не получает российской нефти. Нефть перестала течь после того, как новым хозяином Мажейки нафты стали поляки. Компания ПКН «Орлен». Это совершенно очевидное политическое решение России. Сейчас, спустя год, президент Валдас Адамкус озвучил литовские требования. С этому способствовало эстонские события, во время которых как-то вышла на явь некоторая возросшая агрессивность российской политики по отношению к балтийским государствам. Хотя и осторожно, Европейский Союз поддержал Эстонию в основном во время эстонских событий. И это, я думаю, контекст, в котором президент Валдас Адамкус посчитал, что можно говорить смелее, потому что можно попробовать искать поддержку со стороны Европейского Союза. К тому же господин Барозо, который был здесь где-то месяц назад в Вильнюсе, он обещал поднимать вопрос поставок российской нефти во время европейско-российского саммита.
До самого недавнего времени Литва воспринималась как государство, с которым у России проблем нет, в отличие от ее соседей по Балтийскому региону. Не опасается ли Литва того, что провал Самарского саммита станет для нее и началом ухудшения двусторонних отношений с Москвой?
Я не думаю, что литовцы опасаются такого провала. Отношения хуже, наверное, быть не могут. Они только номинально хорошие, потому что Россия с годами, особенно в последнее время, ее поведение все жестче и жестче. И в этом контексте для Литвы, как и для других балтийских государств, гораздо важнее обеспечить поддержку, защиту своих интересов через Европейский Союз. Конечно, Россия, в свою очередь, тоже через Европейский Союз пытается оказывать давление на ту же самую Эстонию и Латвию под номинальным претекстом положения русскоязычного меньшинства, но тут вот такая пошла политическая игра. Кто найдет большее понимание в Европейском Союзе у большинства Европейского Союза?
Так считает вильнюсский журналист Виргис Валентинавичус. Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, который в настоящее время по ротации председательствует в Европейском Союзе, все же попытался в последнюю минуту спасти ситуацию, проведя в Москве переговоры с российскими партнерами. Я созвонился с доктором Райнером Гунтером Линднером, который в немецком Институте международных отношений и безопасности возглавляет отдел России и стран СНГ.
Я думаю, что этот визит господина Штайнмайера в основном был посвящен, так сказать, улучшению, в общем-то, климата между Евросоюзом и Россией. Конечно, присутствует очень много там конкретных проблем. То есть это все, конечно, усложняет, так сказать, взаимоотношения между ЕС и Россией. Но я думаю, что конкретно сегодня господин Штайнмайер не хотел бы решить эти проблемы, только чтобы в пятницу по меньшей степени присутствовали эти противоречия, и чтобы общая атмосфера этих переговоров не с самого начала были бы проблематичной.
К мнению немецкого политолога Райнера Линднера, можно смело присоединиться. Единственный позитивный итог самарской встречи в Верхах, который сегодня можно прогнозировать, это сам факт ее проведения.
Рассказывал Ефим Фиштейн. Время свободы. Итоговый выпуск программы. 17 мая. Четверг. В московском районе Южное Бутово сегодня утром произошла массовая драка между рабочими строительной компании, милицией и местными жителями, чьи дома по решению властей должны быть снесены. Несогласные с планами застройки района помешали строителям начать работы по возведению первого многоэтажного здания. На месте события побывала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Начать работу на улице Богучарской в столичном поселке Южное Бутово строители пытались еще накануне. Местные жители потребовали официального разрешения на ведение строительства, которого так и не получили. В четверг утром, заручившись поддержкой милиции, строители начали огораживать забором территорию. Несколько человек попытались им помешать. Виталий Аносенков одним из первых стал убирать заградительную проволоку с дороги.
Я начал останавливать это. Силы превосходящие меня, оттесняли. Потом я начал разбирать перевязанные связки забора проволоку. И мне начали мешать, и тем самым, на крае проволоки я начал ранить себе руки. Не хватало народу, чтобы на моем участке победить. Мы победили. Больше 10 крепных парней, и этот участок мы бы, в принципе, удержали бы, даже не дали.
Попытки договориться со строителями ни к чему не привели. Оставлять позиции не желала ни та, ни другая сторона. И говорится председатель комитета защиты прав граждан Северное и Южное Бутово Владимир Казарин.
Закончилось тем, что после того, как подъехала машина РЕН-ТВ, строители дружной толпой убежали, причем не откликаясь уже ни на какие призывы остановиться и рассказать, что здесь произошло. Когда подъехала третья кнопка, представители власти в форме отошли от забора и потихонечку тоже стали группами отходить. А после того, как приехали все каналы, они все разбежались. Так и не показав нам документы на территорию, которую они пытались захватить, представители власти с нами никто не общался впрямую. То есть, есть разговоры, да, вот есть бардак, подходят люди, да, с ними пытаются разговаривать, понимаете, это что, несерьезно. В конечном счете, председатель комитета защиты был в штабе, пытаясь уладить эту ситуацию. На этот момент вроде договорились, что строители больше активных действий производить не будут.
Конфликт жителей Бутова со столичными властями начался после выхода распоряжения правительства Москвы, согласно которому дома должны быть изъяты и снесены, а земли переданы под строительство. Квартиры для переселения жителей поселка были предложены, исходя из оценок местных властей. При этом некоторые бутовцы согласились на предложенные властями условия. Другие считают новые варианты неравноценными. Лидия Афонина живет в этом рабочем поселке 60-го года. Она с гордостью показывает свое хозяйство. Двухэтажный крепкий дом, 13 соток земли, беседка, большой огород. Взамен этого богатства, как называет свое жилье Лидия Михайловна, ей с дочерью предлагают двухкомнатную квартиру с коридором 1,5 на 1,5 метра.
Здесь, на своем участке, у меня и дети, и дитя, и сама я дышу чем? Воздухом свободы. А что такое я получу квартиру? Конечно, надо было устраивать Москву, я понимаю. Но посмотрите, сколько строят домов, а очередь-то не уменьшается на жилье. В чем дело? У меня двое правнуков, дети, внуки, зятья приезжают сюда, отдыхают. Машину поставят спокойно. Но перееду я в квартиру. Я даже не смогу в этой квартире принять своих детей. У меня семья 11 человек. И в 16-метровую комнату я даже стол не могу поставить, чтобы всех усадить. Оставили бы те, которые дома могут 500 лет прожить. Вот смотрите, мой дом каменный. А попробуйте вы стукните. Почти что на дом цементе построили. Его и атомной бомбы не возьмешь. 500 лет он еще простоит. А что в этих домах? Вот смотрите, сейчас в некоторых домах уже люди жалуются. Трещинки. Дом не выстоянный. В советские времена полгода стоял дом, выжидал, когда он усадку даст хоть какую-то.
Многочисленные иски жителей Бутова о том, что принадлежащую им собственность отнимают незаконно, в судах не поддерживают. А встречное заявление властей об отказе людей выселяться из своих домов в судебных инстанциях удовлетворяет. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин считает, что, несмотря на все принятые правительством распоряжения, закон на стороне жителей Бутова.
Здесь присутствует понятие использования земли для государственных и муниципальных нужд, изъятие участков, находящихся в пожизненном пользовании, которое в данном случае неприменимо, потому что государственная и муниципальная нужда должна обладать признаком исключительности. Такой объект, который нельзя построить в другом месте. Железная дорога, линии электропередач, объекты, которые нельзя построить в другом месте. Жилье можно строить в другом месте, поэтому строительство жилья не является ни государственной, ни муниципальной нуждой. Здесь применяется это понятие, это, в общем, незаконно. Кроме того, постановили распоряжение правительства Москвы, на основе которого происходит сейчас строительство вот этих коммерческих домов, просрочено. Оно касается прошлого года, устраняется только на прошлый год. Кроме того, в этом распоряжении содержится ссылка на другое постановление о том, что здесь разрешить строительство. Но это постановление в настоящее время неприменимо, потому что оно принято в 2000 году. Люди никаких уведомлений не получали. Постановление не было зарегистрировано. Срок постановления 2005 года просрочен. Строительство ведется незаконно. Документы на строительство отсутствуют в полном объеме. А те, которые присутствуют, являются копиями. А они должны быть оригиналами по закону.
Встретившись с жителями, Митрохин пообещал направить депутатский запрос с просьбой разобраться в ситуации, написать заявление в прокуратуру по поводу столкновения их со строителями и милицией. Елена Бурмистрова уверена, что их проблему сможет решить только президент, в администрацию которого тоже направлены многочисленные жалобы бутовцев.
Так оскорбить народ, как здесь, то есть вот нам в течение года пытаются объяснить, что мы быдло, что мы ни на что в нашей стране право не имеющие. То есть мы твари дрожащие. Вот мы хотим быть право имеющими. У нас есть закон, который не соблюдается в Москве. Москва вообще, по-моему, территория свободная от закона. Наверное, русский человек может очень много терпеть, но когда ему плюют уже вот просто в душу и пытаются растоптать его достоинство, вот получается то, что получается. При этом за весь год власти ни разу не вышли на открытый диалог с жителями. То есть не работает никакая структура власти, которая обязана защищать население от того произвола строительных вот этих вот монстров, которые у нас здесь расплодились.
Жители поселка несут круглосуточную вахту, чтобы не допустить на территории Бутова нового строительства и сноса их домов. Поддержку людям готовы оказать жители из других районов Подмосковья. В Южное Бутово уже приезжали сочувствующие из Одинцова, Мытищ, Красногорска. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 17 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. Подписан акт о каноническом общении двух русских православных церквей. В чем смысл и каково значение этого события? Британский принц Гарри не поедет на войну в Ирак. По каким причинам королевская семья и военные изменили свое решение? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержан Денис Белунов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Белунов прибыл в Самару для подготовки к приезду лидеров оппозиции, которые хотят принять участие в марше несогласных 18 мая. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. В заявлении группы «Общее действие», объединяющей правозащитные организации России, говорится, что Союз выселяют за то, что он отстаивал свободу слова. Оппозиция в России планирует новый марш несогласных. На 9 июня акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве. Как сообщил Эдуард Лимонов, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении, получившая название «Марш на Останкино». Новым премьер-министром Франции стал Франсуа Фийон. О назначении объявил сегодня президент Франции Николя Саркози. Власти Эстонии обвинили Россию в массированной хакерской атаке. Таллин заявляет, что государственные и коммерческие сайты Эстонии перегружены массой запросов с российских серверов. Израильская авиация нанесла 3 новых удара по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Удары наносились по объектам группировки «Хамас». Убиты 2 боевика и более 40 ранены. В Афганистане совершено покушение на губернатора южной провинции Кандагар. Губернатор Асадулла Халид не пострадал. Убиты трое прохожих, ранен министр правительства провинции. В Турции две светские оппозиционные партии решили объединиться в преддверии парламентских выборов 22 июля. Сторонники светского государства пытаются не допустить победы на выборах правящей исламистской партии. Корреспондент BBC Алан Джонстон встречает свой 45-й день рождения в плену у палестинских боевиков.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 мая. Патриарх Русской Православной Церкви Алексей II и первый иерарх Русской Православной Церкви за рубежом, митрополит Лавр, подписали сегодня акт о каноническом общении, закрепляющий каноническое объединение двух церквей. Насколько прочно нынешнее объединение, почему переговоры о нем продолжались так долго, еще с конца 80-х годов? Об этом в рассказе моего коллеги Андрея Шароградского.
Подписание акта было обставлено очень торжественно. На церемонии, которая завершилась совместным богослужением, присутствовали несколько тысяч человек. В храм Христа Спасителя приехал и Владимир Путин, заявивший о государственной важности сегодняшнего события. А вот что заявил патриарх Русской Православной Церкви Алексей II.
Преодолеваются церковные разделения, преодолеваются неунаследованные со времен революции и граждан войны, противостояние в обществе укрепляется, церковь возрождается, наше Отечество.
Митрополит Лавр также приветствовал объединение двух церквей.
В нынешний праздничный день мы слышим это приветствие от вознесшегося Господа, подающего нам радость единства.
Вот как объясняет содержание подписанного в Москве документа известный российский специалист по истории религии Борис Фаликов.
Православная церковь за границей сохранит свою автономию. Статус у нее будет примерно тот же, что и у Украинской православной церкви. Вполне в соответствии с каноническими правилами. Там есть пункты, говорящие о том, что вся полнота церковной власти будет принадлежать патриарху Алексею II. Он будет подтверждать назначение, выборы главы церкви православной за границей и должен подтверждать выборы епископов. Православная церковь за границей, она воссоединяется с московским патриархатом, и тут другого подхода быть не может. Вот эта вот автономия, которая дается, они могут, в общем-то, со временем быть подвергнуты некоторому ущемлению. Вот, собственно говоря, этого больше всего и боятся зарубежники.
Встречая в Москве митрополита Лавра, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заявил, что власть в России, цитата, «перестала быть безбожной». Как можно оценить такое заявление, учитывая, что церковь в России официально отделена от государства?
Как вы знаете, президент страны ходит на церковные литургии, и его уже довольно сложно назвать подсвечником, как называли в свое время тех, кто пришел к власти в России в 90-е годы, и которые достаточно формально ходили в церковь. Проблема, на мой взгляд, в том, что государство все более и более восстанавливает ту парадигму, которая существовала в России до революции. То есть, когда православная церковь была как бы особо приближена к государству и в связи с этим находилась в особом привилегированном положении. В этом, может быть, не было бы ничего страшного, потому что действительно подавляющее население страны и тогда было православным, и сейчас у нас много православных. Но дело в том, что вот такое вот слияние государственной и церковной власти действительно может представлять опасность прежде всего для церкви, потому что церковь в этом случае теряет свою независимость и лишается во многом морального авторитета.
А как объяснить тот факт, что, несмотря на объединение, зарубежная церковь продолжает в довольно резкой форме выступать против членства Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей, главном органе экуменического движения.
Зарубежная церковь, она по своим взглядам крайне консервативна. Церковь эта очень небольшая. Оказавшись в свое время в изгнании, она оказалась как бы в окружении иных христианских конфессий и иных религий. Срабатывал такой, знаете, защитный комплекс. который характерен вообще для диаспоры. То есть сохранить свою культуру, сохранить свою религию любым путем, это, безусловно, вело к тому, что церковь становится все более и более консервативной. Экуменизм, как попытка такого христианского воссоединения, воспринимался русскими зарубежниками как некая, так сказать, попытка поглотить вот эту их небольшую, крошечную церковь, островок православия в мире чужом, поглотить его, и поэтому к экуменизму относились они очень плохо, традиционно.
Нельзя сказать, что диалог русской православной церкви с другими христианскими конфессиями идет успешно. К примеру, уже многолетние переговоры о возможности приезда в Россию Папы Римского никаких результатов не приносят. Но и провозглашать антиэкуменизм догматом Московская патриархия не торопится. Слово обозревателю Радио Свобода, священнику Якову Кротову.
Среди православных в России позиции насчет экуменизма были разные. Но с приходом в 90-е годы свежего пополнения с парткомовским прошлым и чекистским возобладала резкая суровость. Если кто и морится теперь с католиками, протестантами, делает это тихо и незаметно, но Московская патриархия не хочет провозглашать антиэкуменизм догматом. Просто потому, что последнее слово и тут должно оставаться за Кремлем. Кремль в 48-м приказал ненавидеть католиков, стали ненавидеть. В 63-м приказали католиков любить, полюбили. Сейчас приказано ненавидеть. Мягко, но ненавидеть. Но никто не поручится, что будет завтра. В Союзе больше заинтересованы зарубежные русские. Им тоскливо, их не признает ни один православный патриарх. На них смотрели как на сектантов. А теперь они обретут респектабельную каноническую крышу. Лидеры Московской патриархии принимают зарубежников без большой охоты. Им приказал Кремль. А Кремлю это нужно. Нужно, как соединение советского гимна с царскими орденами. Не удалось завоевать мир, так хотя бы прошлое завоюем царское.
Это был обозреватель Радио Свобода, священник Яков Кротов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Русская православная церковь за границей появилась в результате революции 1917 года и последовавшей за гражданской войной массовой эмиграции из России. В 1927 году произошел окончательный разрыв с московским патриархатом, когда зарубежные иерархи церкви отказались дать обязательство митрополиту Сергию лояльности к советской власти. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Почему зарубежная православная церковь, непримиримо до последнего времени называвшая своих соседей советскими, решила пойти на этот шаг? Я задал этот вопрос нейтральному наблюдателю, священнику Американской православной церкви Джозефу Ликвару. Я думаю, что они в конце концов осознали, что пришло время вернуться в лоно церкви матери, от которой они были оторваны долгие десятилетия. Дело в том, что русская православная церковь за рубежом оказалась в силу исторических причин в уникальном положении. Она держится особняком в сообществе даже православных церквей. Все это началось с того, что они видели себя преемником русской православной церкви, разрушенной советской властью. Они справедливо считали, что церковные структуры в России находятся под контролем коммунистов. Они видели себя в роли хранителей истинного православия. Со временем это ощущение исключительности заставило их критически переосмыслить отношение к другим православным церквям, которых они уличили в неверности некоторым догматам. Возвращение зарубежной церкви в лоно русской православной церкви, я надеюсь, поможет положить конец ненормальной разобщенности православных церквей и в Соединенных Штатах, и в мире. Отец Джозеф, многих прихожан зарубежной церкви и в Америке, и в России смущает близость Российской православной церкви к власти. Как вы считаете, иерархии зарубежной церкви это учитывают? Я уверен, что эта мысль их точит. Свободна ли церковь в России от давления властей? Свободна ли она от влияния бывших функционеров коммунистической партии с их своеобразной ментальностью? Нам остается только надеяться, что церковь будет независима от властей и в России, и в американских приходах. Но ведь и у вашей американской православной церкви были сложные отношения с московской. В 71-м году она выпустила нас в жизнь как своего ребенка в Америке, предоставив автокефалию, административную и каноническую независимость, пообещав передать в наше видение приходы московского экзархата, действующие в США, во имя единства православной церкви в Америке, чего не произошло. Теперь внезапно число приходов патриархата увеличивается, и это вызывает тревогу у некоторых людей. Говорил священник Американской православной церкви Джозеф Ликвар. День объединения церквей стал праздником, впрочем, далеко не для всех американских прихожан Русской православной церкви за рубежом. Вот что говорит Ирина Дутиков, супруга настоятеля Нью-Йоркского Свято-Троицкого собора.
Советский Союз упал, Россия стала Россией,
там, в верхушке Московской патриархии, остались старые кадры, и они не изменились. И с ними просто дело иметь, это опять дело иметь с Советским Союзом. А наша церковь 80 лет была чистая, без никаких таких грязных вещей, что у них происходит, да? И мы это не хотим. Мы хотим, пусть дальше переговоры идут, будем встречаться. В прошлом году был Всезарубежный собор в Сан-Франциско, и мой муж был один из делегатов там. И они все решили одногласно, что да, мы должны в будущем соединиться, но сейчас не время. Одна треть зарубежной церкви этого не поддерживает. Есть архиереи, которые не на это, наши архиереи, которые на это не идут. Мы остаемся, как говорится, в зарубежной церкви. Владыка Лавр и его архиереи, которые с ним пошли, то они с нами не будут.
Вот такие эмоции вызывает в Соединенных Штатах воссоединение русской церкви за рубежом и русской православной церкви.
Говорил Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В 2003 году президент Путин передал митрополиту Лавру приглашение посетить Москву, и через несколько месяцев состоялся первый официальный визит представителя Русской Православной Церкви за рубежом, положивший начало переговорам о воссоединении. Эта церковь насчитывает около 350 священников, 22 монастыря и более 300 приходов, большая часть которых находится в США, Канаде, Южной Америке, Австралии и Германии. В прямом эфире «Радио Свобода» сейчас эксперт «Религиовед», ответственный редактор газеты «НГ Религия», приложение к независимой газете, Марк Смирнов. Марк, добрый вечер. Вот если нам взять весь православный мир, все православное сообщество, какое место в нем занимала Русская Православная Церковь за рубежом?
Вы знаете, действительно, я должен отметить, что очень небольшое место, потому что Русская Зарубежная Церковь – это, в общем, вроде такой этнографической деревни в странах Запада, и, прежде всего, в США, и в Канаде, в Австралии, в Западной Европе. Это люди, которые со своим таким очень консервативным мышлением пытались воспроизвести дореволюционную синодальную жизнь. Но, как это можно себе представить, очень сложно в наши дни, когда церковь и мир живут очень динамично. Надо сказать, что и были проблемы канонического характера. Вводя в конфликт с Московской патриархией, зарубежная церковь изолировала себя от других церквей, в частности, от другого центра Вселенского православия, от Константинополя. И даже во время 30-40-х годов, во время Второй мировой войны, она конфликтовала с так называемым парижским экзархатом, который возглавлял митрополит Евлогий, и, опираясь на деятельность СД и службы безопасности нацистской Германии, попыталась ликвидировать все приходы в Германии, которые не подчинялись ей.
Скажите, пожалуйста, Марк, какие еще, кроме Русской Православной Церкви, в православном мире есть влиятельные автокефальные центры? Вот вы упомянули о Константинопольском патриархате, еще кто?
Ну, есть, безусловно, Антиохийский патриархат, Иерусалимский патриархат, Александрийский патриархат, наконец, Грузинская Православная Церковь, которая тоже не признает экуменизм, но и с зарубежной церковью до сих пор пока не имела ничего общего.
Скажите, пожалуйста, а вот что касается Русской Православной Церкви, есть еще какие-то церкви, которых в Москве считают раскольниками?
Да, конечно. Во-первых, есть раскольники в Греции, так называемые старостильники. В самой России существует так называемая свободная церковь. Она считает себя автокефальной от Московского патриархата и от зарубежной церкви. Кстати, ее основатель, митрополит Валентин, ну, это довольно самозванный, так сказать, митрополит, его сан, он сначала перешел в зарубежную церковь, потом оттуда вышел и создал свою независимую церковь. К тому же есть еще и так называемые катакомбные общины истинно-православной церкви. Они не собираются подчиняться ни зарубежной, ни московскому патриархату. Известный монастырь во Франции, женский православный Лестнинский монастырь, тоже отказался подчиняться митрополиту Лавру. То есть, в общем, и там найдутся люди, которые не признают это единение. И вообще, как мы видим, всякие вот в церковной истории события, которые как бы реформируют церковную жизнь, они одновременно порождают и какие-то расколы. Другой вопрос, насколько они многочисленны, и если они маргинальны, то, увы, их судьба может стать, ну, вот, наподобие старообрядцев в России или старокатоликов в Европе. А кто слышал о старокатоликах, допустим, в Швейцарии или в Германии? Это почти никто.
А скажите, пожалуйста, Марк, вот подводя итог всей этой теме, сегодняшнее объединение церквей – это событие важное только для Русской Православной Церкви или внутри православного сообщества всемирного? Это тоже такое событие достаточно значимое.
Ну, те церкви, которые поддерживают братские и, так сказать, дружеские отношения с московским патриархатом, особенно на Балканах, да, для них, конечно, это, в общем, достаточно отрадное явление. Ну, прежде всего, например, сербская церковь. Сербская церковь была единственная, которая признавала русскую зарубежную церковь. Это исторически сложилось именно в сремских карловцах, да, создался синод, и там появились первые представители зарубежной церкви. И вот там они могли вполне, так сказать, канонически служить. И в Сербии всегда было очень теплое отношение к русским, в частности, к зарубежной церкви. Я думаю, что вот это воссоединение, оно там как раз отмечается как положительный факт.
Спасибо, Марк Смирнов, известный московский эксперт религиовед. Мы говорили об объединении двух православных церквей, свершившемся сегодня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это новый премьер-министр Франции Франсуа Фийон. А сейчас о другой актуальной теме дня. Принц Гарри, третий в ряду претендентов на английский престол, не будет проходить военную службу на территории Ирака. Командир взвода легко бронированных боевых машин разведки. Он должен был служить в зоне конфликта вместе со своим подразделением. Командующий сухопутными войсками британской армии генерал Ричард Деннет дал понять, что иракскую командировку Гарри решили отменить из-за прямой угрозы его жизни. Мой вопрос корреспонденту Радио Свобода в Лондоне Наталью Голицыну. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Я ее приветствую. Что конкретно говорил генерал? Есть ли какие-то конкретные информации о той угрозе, которая грозила жизни Гарри и его боевых товарищей?
Да, Андрей, здравствуйте. Начальник генштаба британской армии генерал Деннет просто однозначно назвал неприемлемым риск, которому подвергнется Корнет Уэллс, вот именно под этим именем принц служит в армии, если его пошлют в Ирак, куда он, кстати, должен был отправиться уже в следующий вторник, его подразделение уже в Ираке. Понятно, что речь может идти о трех самых серьезных рисках. И за ним может охотиться и подстрелить снайпер, его могут похитить или захватить в плен, и его могут серьезно покалечить. Кстати, Абу Заид, глава одной из террористических группировок, уже объявил, что его люди, затаив дыхание, ожидают прибытия Гарри в Ирак. Объясняя мотивы изменения своего решения, напомню, что всего месяц назад генерал объявил, что принц Гарри будет направлен в Ирак, он привел два главных аргумента. Во-первых, присутствие Гарри в районе боевых действий подвергнет серьезному риску не только его самого, но и увеличит степень опасности для солдат его подразделения. Во-вторых, по данным разведки, возможность, что Гарри станет объектом похищения, за последнее время серьезно возросла. Генерал также заявил, что широкое освещение средствами массовой информации возможного появления принца в Ираке также стало одним из мотивов изменения его позиций.
Давайте чуть подробнее теперь поговорим, Наталья, о позиции королевской семьи. В конце апреля, сразу после того, как было принято решение об отправке в Ирак принца Гарри, биограф британской королевской семьи Роберт Лейси так объяснял в интервью «Радио Свобода» причину этого решения.
Позиция королевы состояла в том, что в этом деле не должно быть никаких привилегий для членов королевской семьи. Когда дядя Гарри, принц Эндрю, был направлен в его возрасте во время Фолклендской войны в район боевых действий, он служил пилотом вертолета в морской авиации, он рисковал жизнью, защищая британские корабли от вражеских ракет. И это был звездный час его жизни и пик популярности британской монархии. Ситуация с принцем Гарри несколько иная. В Ираке существует риск того, что британский принц может оказаться в роли похищения заложника. На всех уровнях, где принималось решение, будь то Министерство обороны или Даунинг-стрит, принимались во внимание одни и те же возможные его последствия. Что же касается позиции королевы, то она и ее семья приняли в этом деле совет премьер-министра.
Наталья Голицына, как-то уже обозначила свою новую позицию королевская семья или нет?
Да, как и раньше, королевская семья полагается целиком на мнение генштаба британской армии. А, естественно, и премьер-министр тоже полагается на его мнение. Но представитель Кларенс Хауса, резиденции отца Гарри, принца Чарльза, сообщает, что принц из армии не уйдет. Кстати, командование сейчас обдумывает, каким образом удовлетворить желание принца все же служить в зоне боевых действий. И сейчас как будто рассматриваются две возможности. Можно отправить его в Афганистан, где обстановка не столь опасна, а там служит сейчас 6300 британских солдат. А можно отправить его в миротворческий британский контингент в горячей точке, скажем, в Африке или в Боснии. Там риск похищения не столь высок. Кроме того, принц Гарри может последовать примеру старшего брата Уильяма, который в ближайшее время уйдет из своего полка, того самого, где также служит Гарри, только в другом батальоне, и будет направлен в одно из подразделений королевских ВВС, а затем на один из кораблей британских военно-морских сил. Это делается в рамках его подготовки к роли будущего короля, который в Англии и одновременно является и главой вооруженных сил.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент Радио Свобода в Лондоне. Мы говорили о том, что принц Гарри, третий в ряду претендентов на английский престол, не будет проходить военную службы на территории Ирака. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 мая, продолжит обзор российских средств массовой информации. Газеты, интернет-сайты сегодня обсуждают подробности расследования крупного ограбления банка в Чите. Преступники найдены, преступление раскрыто. У микрофона моя коллега Вероника Боде.
Дерзкое ограбление Сбербанка в Чите раскрыто по горячим следам, пишет российская газета. Ограбление филиала Сбербанка России, произошедшее в Чите, признанное самым громким в регионе, как минимум за последние 10 лет, а может быть и больше, если, конечно, не считать подвигов периода приватизации, было воспринято как вызов правоохранительным органам. Отрадно, что они этот вызов приняли, а преступление раскрыто в рекордно короткий срок. «Банковские технологии разгильдяйства» – это заголовок из независимой газеты. Беспрецедентно по дерзости и количеству похищенного ограбления читинского отделения Сбербанка России, по мнению экспертов банковского рынка, наглядно продемонстрировало несовершенство системы охраны банковских ценностей, пишет газета. Банковские работники считают ее тяжеловесной и неудобной, и поэтому нередко сознательно идут на нарушение должностных инструкций. Об этом, как правило, хорошо известно руководителям кредитных учреждений. Но, как утверждают источники независимой газеты, в вопросах профессиональной дисциплины в сообществе банков служащих давно сложились отношения круговой поруки. Так, громоздкая система обеспечения сохранности ценностей дает прямо противоположный эффект, создавая предпосылки к происшествиям, подобным читинскому. Это была цитата из независимой газеты. Как сказал в интервью газете «Труд» начальник УВД Читинской области генерал-майор Александр Обухов, преступление раскрыто благодаря оперативной работе всего правоохранительного блока Забайкалья вместе с сотрудниками Департамента уголовного розыска МВД России и работниками банка. Руководство банка сформировало оперативную группу для проведения служебного расследования. Кроме того, сотрудники Сбербанка занимаются восстановлением поврежденного диска сервера системы видеонаблюдения, на которой записывалась информация в ту злополучную ночь. Было также объявлено, что банку известны номера некоторых из украденных 500 и 1000 рублевых купюр. О подробностях раскрытия этого громкого преступления я попросила рассказать читинского журналиста Вадима Малышева.
Преступление удалось раскрыть довольно-таки быстро, то есть общей сложности время вскрытия составило 35 часов. Благодаря тому, что один из убитых охранников, в частности тот, который был причастен к ограблению, 43-летний Вячеслав Попов, боялся, что сообщники избавятся от него, и оставил записку, в которой описал задуманное ограбление. Записку передал своей жене. Жена, в свою очередь, теперь уже вдова, отдала эту записку в руки следствия. Из четырех задержанных двое оказались бывшими сотрудниками милиции. Один из них ранее работал в управлении по борьбе с организованной преступностью и имел соответствующие навыки, видимо, по работе с техникой, с рацией, с оружием в том числе. На допросе они рассказали, где спрятали половину похищенных денег, те самые 18 миллионов рублей. И рассказали также, где лежит тело еще одного сообщника. Ему, по словам самих преступников, надо было слишком много денег. Рядом с телом неожиданно нашли пистолет, из которого и были убиты оба охранника.
Говорил читинский журналист Вадим Малышев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свободы, 17 мая, новый премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Сегодня прежний глава Кабинета министров республики Доминик де Вильпен передал Фийону полномочия руководителя правительства. Франсуа Фийону 53 года, он родился в Ле-Мане, в богатой родовитой семье, живет вместе с женой и пятью детьми в фамильном замке Шато-де-Бюссе, постройки 12 века. Политологическо-правовое образование он получил в Париже, работал правительственным чиновником в политике с начала 80-х годов. Был членом Национальной ассамблеи от правой партии Союза народное движение, впервые в состав правительства Франции вошел в 2002 году, занимал пост министра труда, образования и науки. С 2005 года член Сената. Политический советник Николя Саркози, один из главных организаторов его президентской предвыборной кампании. У «Человека дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио во Франции Семен Мирский.
Восхождение Франсуа Фийона можно назвать блистательным, но никак не быстрым. Он приближался к вершине, подобно альпинисту. Чем ближе желанный пик, тем медленнее должен быть шаг, если ты вообще намерен достигнуть цели. Среди бесчисленных министерских и других постов, которые Франсуа Фийон занимал на разных этапах своей политической карьеры, бесспорно самым трудным был пост министра среднего и высшего образования. Ибо любой консервативный политик, садящийся в это министерское кресло, попадает под перекрестный огонь левых политических партий, традиционно поддерживаемых значительной частью школьных учителей и преподавателей высших учебных заведений. Франсуа Фийон вышел из испытания, по его же собственным словам, окрепшим. Если его сегодняшнее назначение можно считать звездным часом карьеры, то самым значительным политическим достижением по сей день следует считать реформу пенсионной системы, которую он подготовил и провел через парламент в 2003 году. Речь идет о так называемом законе Фийона, в котором этот галлист, озабоченный прежде всего социальной справедливостью, урезал привилегии целого ряда категорий служащих, плохо сочетающиеся со справедливым вознаграждением за проделанную работу и столь же справедливым пенсионным обеспечением. Президент Ширак, недолюбливавший Фийона, не верил в успех его реформы и не поддержал его инициативу. После принятия закона и начала его претворения в жизнь, Фийон сказал то, что он думает о позиции тогдашнего президента. Если кто-нибудь когда-нибудь помнит период правления Ширака, то вспомнит он его только благодаря моим реформам. Новый премьер-министр Франции, отныне главная опора президента Никола Саркози, отнюдь не страдает комплексом неполноценности.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, авторы ведущей выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а после выпуска новостей коллега Марина Тимашева представит вам российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем ее сегодняшнего выпуска – рассказ о Балканском театральном фестивале в Петербурге. Не пропустите. Всего доброго.
Я принял решение не отправлять принца Гарри в Ирак.
Власти Петербурга плевали и плюют на пострадавших дольщиков.
Преодолеваются церковные разделения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Влада Сербии унапред.
Правительство Сербии никогда не примет одностороннего признания независимости Косово.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.